Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас на волнах радиостанции «Радонеж», дорогие наши слушатели, и приглашаю в начале этого часа послушать житие преподобного Иова Почаевского, память которого Святая Церковь совершает 10 ноября по новому стилю. Затем нашу программу продолжит очередной 51-й выпуск передачи «На пороге храма. История отечества кинематографа». Это авторский радиоцикл известного киноведа, доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой. В заключительной трети часа прозвучит очередной 28-й выпуск передачи «Богословие для мирян. Простым языком о главном церкви». Кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов продолжает разговор о христианской антропологии.
Жития святых. Житие преподобного Иова Почаевского. Память его Святая Церковь празднует 28 октября, 10 ноября по новому стилю.
После татарского нашествия вся юго-западная Русь, опустошенная и разоренная, почти обезлюдила. Через 100 лет ее заняли литовские войска. А когда в конце 15 века была провозглашена Люблинская уния и Польша с Литвой были соединены, то для коренного православного населения наступили тяжкие времена угнетения православной веры. В то время приехал на Волынь греческий митрополит Неофит и привез с собой чудотворную икону Божией Матери. По внушению свыше он оставил ее в доме благочестивой помещицы Анны Гойской. Вскоре над православной верой, по попущению Божьему, разразилось страшное несчастье, что, преследуя православных, польское правительство старалось сделать так, чтобы епископские кафедры замещались лицами нестойкими в православии. И эти епископы согласились признать власть папы на соборе, созванном в Брест-Литовске. Православный обряд сохранялся, но лица, согласившиеся на это соединение или унию, стали католиками, а народ, оставшийся верным православию и не признававший Брестскую унию, католики стали еще больше теснить и угнетать. Тогда многие стали уходить в степи и за Днепровские пороги, и там образовали вольное казацкое войско, которое много раз поднимало восстание для защиты православной веры. Другие стали объединяться в церковные братства или же становиться под защиту вельмож, оставшихся верными православию. Самым видным из них был князь Константин Острожский, вокруг которого образовался круг ученых. Он основал в своем городе Остроге духовную академию и типографию, и они много писали в защиту православия. На следующий же год после объявления унии Анна Гойская ради укрепления православия передала хранившуюся у нее чудотворную икону монахам-отшельникам, подвязавшимся на горе, называвшейся Почаевской. И с тех пор святая эта икона стала именоваться Почаевской иконой Божией Матери. Почаевская гора находилась недалеко от имения Анны Гойской и стала известной давно, еще во времена татарского нашествия. Сама Пресвятая Богородица явилась на ней пастухам, причем в память этого соблаговолила оставить след своей стопы, так и называющейся «стопа Пресвятой Богородицы». С тех пор на этой горе стали подвязаться отшельники, на ней нашли убежище и монахи разрушенного Киево-Печерского монастыря. со времени перенесения на Почаевскую гору чудотворной иконы Божией Матери там основался монастырь. Преподобный Иов жил в эти тяжелые времена. Он родился в 1550 году в Галиции и назывался в миру Иоанн Железо. Десятилетним отроком он поступил в Угорницкий монастырь. В этом раннем возрасте он так преуспел в иноческих подвигах, что 12 лет был уже пострижен в мантию с именем Иова, по достижении совершенного возраста возведен в священнический сан, а 30 лет удостоен великой схимы, причем ему было возвращено имя Иоанн. Он особенно любил это имя и всегда им подписывался, но к лику святых он был причислен с именем Иова. По просьбе князя Острожского преподобный Иов был переведен в находившийся в его владениях Дубинский монастырь, где стал настоятелем и много писал в защиту православия. Однако же жажда подвижнического уединенного жития заставила его перейти на святую гору Почаевскую, но и там его избрали настоятелем. Для молитвенных подвигов он удалился в каменную пещеру. Ноги его покрылись ранами так, что обнажились кости. Он был делателем непрестанной молитвы Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного», доводящий подвижника до высоких духовных степеней. Вот что о нем повествует его ученик и сподвижник Досифей, ставший по его кончине его преемником по игуменству. Однажды, когда молился преподобный в той пещере, вдруг облистал его свет благодати Божией, сиявший по всей церкви в течение 2 часов непрестанно. Я же, увидев это, в великом ужасе пал на землю, побежденный таким чудным видением. Какую силу достиг святой старец над грешной душой человеческой, показывает следующий случай. Однажды, придя ночью на гумно монастырское, он увидел вора, который хотел взвалить себе на спину куль зерна. Преподобный помог ему поднять этот куль, но напомнил ему об ответе на страшном суде Христове. Потрясенный кратким словом святого, грешник упал ему в ноги с мольбой о прощении. В обители преподобный Иов ввел общежительный устав. Обитель он окружил оградой с помощью благочестивых помещиков Феодора и Евы Домашевских и воздвиг Свято-Троицкий собор, а потом и еще 6 меньших церквей. Он создал Почаевскую типографию и продолжал писать в защиту православия. Сохранилась одна из его книг под заглавием «Книга Иова Железа игумена Почаевского, властную его рукою написанная». В 1880 году она была издана под заглавием «Почаевская пчела». Типография преподобного Иова, возобновленная в начале этого века архимандритом Виталием Максименко, была им вывезена после русской революции за границу и ныне продолжает существовать в Америке, в Свято-Троицком монастыре, обслуживая духовные нужды русской эмиграции. Много скорбей принес преподобному Иову наследник Анны Гойской, лютеранин Фирлей. Он завладел монастырскими землями и даже чудотворной иконой. Но святая икона была возвращена монастырю после того, как жену Фирлея постигла за кощунство над нею Божие наказание, а земли были возвращены судом незадолго до кончины преподобного. В свободное время преподобный Иов любил заниматься садоводством и развел в Почаеве прекрасный сад. В 1620 году он принимал участие в Киевском соборе, осудившем унию и постановившем твердо стоять за православие. Под постановлением этим есть подпись «Иоанн Железо, игумен Почаевский». Скончался преподобный Иов 28 октября 1651 года. Мощи его были открыты в 1659 году после трехкратного его явления митрополиту Киевскому Дионисию. В 1675 году татары осадили Почаевский монастырь. На третий день осады, во время чтения Акафиста, над монастырем явилась сама Царица Небесная. Татары пробовали пускать стрелы в небесные явления, но стрелы возвращались назад и поражали их самих. Тогда татары бежали. В 1721 году Почаевским монастырем завладели униаты. Чудотворную икону Божией Матери они чтили, но доступ к мощам преподобного для верующих закрыли. Однако же через 20 лет чудеса преподобного заставили их допустить к ним верующих. В 1831 году униаты были воссоединены с православной церковью. Мощи преподобного были вновь торжественно открыты, а Почаевский монастырь объявлен лаврой.
Вы слушали житие преподобного Иова Почаевского. Память его Святая Православная Церковь празднует 28 октября, 10 ноября по новому стилю.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская передача доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
И, наконец, фильм 93-го года «И возвращается ветер». Ну, мы знаем, что это книга «Экклезиаста» «И возвращается», «Дует, крутит, крутит и возвращается на круги свои». Нашу историю, историю страны через одну конкретную человеческую судьбу. У нас с вами была довольно большая передача о фильме о любви Михаила Калика. Фильм этот, несомненно, заслуживал этого, потому что там, мы помним, в авторской версии, когда ее восстановили, она была разрезана, разрушена цензурой, то там, конечно, комментарий отца Александра Меня был очень важен.
Там несколько песни, новелл
было. Песни, да, из новелл выстроена картина. Очень такая смелая. Смелый человек Михаил Калик. 44 года прожил в Советском Союзе, снял 8 фильмов, умер в 90 лет, значит, там прожил больше, в Израиле.
Половина жизни.
Снял одну картину. Все равно он сказал, и я ему верю, что он не жалеет о том, что он уехал в 70-е годы. Но он заплатил за это тем, что он перестал быть тем, кем он мог быть. Он там работал. Он работал для телевидения, он снимал рекламу, возглавлял школу кинолюбителей, но в профессиональном кино он не нашел себя. А, впрочем, там и кино-то не было такого, знаете, вот по его росту, я бы сказала. Потому что, конечно, он художник с европейским и мировым даже именем, совершенно особенный. И вот в картине «И возвращается ветер» он нам обо всем этом рассказал.
Это вот та самая единственная, снятая в Израиле?
Нет, это единственная, снятая снова.
Здесь?
Да, он вернулся на круги свои. Он свою исповедь и свои мемуары, это называют фильмы как мемуарный фильм, потому что он очень четко следует за периодами его жизни, за конкретными событиями. Фотографии мамы, отца, тетушки говорят о том, что и актеры подбирались близко по типажу. То есть это действительно мемуары, но это, несомненно, исповедь, и это, несомненно, завещание. Последняя работа.
То есть он вернулся и создал этот фильм?
Да, да.
Поразительно.
В 89-м году он сюда вернулся. Угу. Через 20... Его 20 лет здесь не было. 20 лет. Но он сюда приехал. И слава Богу, что всем хватило благородства и ума дать ему возможность. Но это было то время, когда радовались возвращенцам. Но он не вернулся совсем жить. Но он снял здесь свою картину. А что касается картины, снятой в Израиле, то когда он приехал в Израиль, получилось так, что там настолько, в общем, как-то кино вне мейнстрима культуры, что как-то особенно даже не знали, кто он такой. Тут приехал Калик и Калик. Тогда очень большая была репатриация. И вот он затерялся вот в этой массе людей, в том числе творческих. Его не знали. И надо было, чтобы туда, думаю, что туда он приехал, видимо, по каким-то делам, приехал известный американский режиссер Отто Приминджер, тоже еврей по национальности, который сказал министру культуры: «Вы что вообще, это же звезда мирового значения, что он у вас вообще что-то делает, нет?» Тогда, значит, министерство схватилось за голову, его пригласили, ему открыли финансирование, и он сделал картину. Но ведь мы же понимаем, что да, деньги, да, возможности, но прежде всего надо, чтобы у тебя внутри было что-то, вот что надо сказать, что ты не можешь не сказать.
Да.
Он берет рассказ Горького, никогда не будучи, по-моему, его поклонником, ни как писателя, ни как тем более фигуры политической и культурной, «Мальва», и снимает фильм «Трое и еще одна». Причем-то с такими смелыми кадрами, от которых такие достаточно консервативные евреи так напряглись, сказали: что это такое, зачем нам это, это не надо. Но дело даже не в этом, а в том, что фильм непонятный и не прозвучавший. После этого он больше уже там ничего не снимал. Это говорит о том, что, в общем, кино – сложное искусство. Кажется, бери камеру, бери хорошего оператора и снимай. Что тебе, на каком языке говорят, тебя переведут, или титры положат, или голос за кадром произнесет голос, все, что надо. А не получается. Оно как-то вот, оно все растворено вот в этой реальности, твоей реальности. И когда у тебя она из-под ног уходит, ты бессилен что-либо сделать. Там ему полный карбан сказали: что хочешь, то и снимай. Но он не выбрал ни Шолом Алейхема, ни кого-нибудь еще вот более близкого для того зрителя.
Ну, то, что оно не было близко ему, очевидно.
Видимо, да. Он, наверное, решил, что он их возьмет вот, ну, смелыми какими-то эротическими, может быть, вещами, такой открытостью лирической, чувственной. В общем, «Мальва» на земле обетованной не расцвела, скажем так. И он все понял и ушел. Он стал снимать документальные видовые ленты об Израиле, снимать хорошо, как он может. Он человек с поэтическим зрением, все у него получалось. Но это уже
не то.
И он не тот, и все не то. Что делать? Вот надо, но он выбрал, он не хотел здесь больше, в этой стране жить. Вот в фильме, который он снял, «Возвращается ветер», там все показано. Москва 30-х годов, эвакуация. Получилось так, что его отец актер, его многие знали в киномире, и поэтому мальчиком Михаил, он вообще Моисей, но мы его все называли Михаил, Миша, он попал на съемки Ивана Грозного, который снимал «Эйзенштейн» в Алма-Ате, а семья оказалась в Алма-Ате. Потом он поступает в ВГИК в 49-м году, в самый разгар антисемитизма, как такой, я бы сказала, да, государственной, к сожалению, политики. Это стыдно, но это правда. И Ром ему очень помогает, потому что его не хотели принимать. Тогда говорили, и, кстати, говорили справедливо, у нас там, я не знаю сколько, чуть не 1000 человек на место, сколько, говорили даже подчеркнуто, сколько русских вернулось с фронта и хотят учиться. А почему мы должны брать этого мальчика, он не воевал, и мальчик совсем 17 лет, Ром стукнул кулаком по столу, сказал: будет учиться, но сталинский любимец, все сделали так, но он действительно заслуживал того, чтобы учиться. Он до этого успел уже 2 или 3 курса проучиться в ГИТИСе, где он слушал Макульского, Джавелегова, то есть самый цвет театроведения. Он был образованным, начитанным молодым человеком. Он стал учиться, но он говорит, и я опять же не могу, я верю ему, он честный и смелый человек, он говорит, что я с 15 лет все ненавидел это советское, я был не советский мальчик, не советский юноша, и вообще я был совершенно бесстрашный, свободный, я говорил дома такие вещи, отец мне говорил: Миша, тебя посадят, а я говорил. И вот говорили, а один молодой человек поставил у себя записывающее устройство, полгода записывал компанию молодых людей, гиковцев, и всех сдал. 25 лет. 25 лет. Им пришили покушение, разработку покушения на Сталина. Им пришили национализм и еврейский национализм. Им пришили эту самую террор, в общем, все, что хотите.
Самые тяжелые статьи, да. Еще странно.
Хотя они только говорили. Ну, они очень были молоды, как-то решили, что не надо. 25 лет. Слава Богу, потом все-таки заменили на 10, но 10 лет. Он из 10 лет отсидел 3, по-моему, года. Из них дважды по полгода он сидел в одиночке. Полгода в одиночке. Он писал потом, рассказывал, что он мечтал, чтобы пришел следователь или кто-то поговорить. Тогда он начал говорить с собой, но он себя взял в руки и не сломался ни здесь, ни в лагере. Он был в Озерлаге, это там далеко на севере, он считался придурком, то есть он сидел, писал в канцелярии что-то, таких называли там, кто не работал, лесповали, их называли придурками. Но он выдержал. Маленький, худенький. Он все выдержал. У него внутри невероятно сильный стержень, достойный. В 54 году. И то благодаря, в какой-то степени, благодаря тому, что кто-то из, по-моему, из как раз даже не заключенных, а из обслуги, из, следовательно, в общем-то, страшных людей,
администрации
лагеря, выходил, уезжал в Россию, оттуда, из Сибири, и он попросил бросить письмо для матери. И он взял письмо, и мать тут начала, уже Сталина уже не было, но никто не спешил никого реабилитировать, освобождать. Мать начала бешеную деятельность, вот по всем знакомым пошла, все. Отец всю жизнь проработал у него в Мосэстраде, то есть там были очень широкие связи. Он занимался, у него была программа «Театр марионеток» у отца, Мишиного отца. И, в общем, дело пересмотрели, его освободили. И вот в фильме есть замечательный кусок, как он возвращается в ВГИК и беседует с ректором. И ректор ему говорит, что «Да, вы восстановлены, но я, в общем, был против этого». Потому что советское кино должно рождать бодрость, счастье, радость. А вы, пройдя такой путь, и будучи невинно осужденным, вы такой радости не можете испытывать. Вы человек наверняка запрограммированный на зло, там, на критику. Это. Но мне позвонили из Министерства культуры, распоряжение Хрущева, всех принять, вот кто был взят из учебных заведений, всех вернули. Спасибо, Никита Сергеевич, за это. Его восстанавливают. Он учился сначала у Александрова в первый раз 49-го года, вот пока не посадили. А тут он завершает учебу у Юткевича. Все очень грамотные, культурные люди. И, в общем, они, конечно, Ром его вот всячески опекает. И он, в общем, он, конечно, получает очень хорошее образование, и внутри он внутренне силой воли, он готов к режиссуре. И хотя сначала его посылают, он работает в Молдавии, но он в Молдавии снимает, в общем, шедевр «Человек идет за солнцем». Знаменитая его картина, практически без диалогов, без слов, просто «Мальчик идет за солнцем». Первое препятствие, первое преследование – мальчик за солнцем, на Запад. Это он что, хочет уехать на Запад? Вы представляете, какие были мозги у этих самых цензоров, у сидящих в ЦК партии идеологов? Он идет на Запад, на солнце. Ну, солнце садится, так же он делается. Восходит на восток, садится на Западе. И вот так каждый фильм. У него, конечно, есть блестящая работа, которая называется «До свидания, мальчики». Вы слышали,
да, наверное, да,
по роману Балтера?
Классика.
Замечательный фильм, в котором вот такая судьба поколения дана, с одной стороны, как уникальная, с другой стороны, как общечеловеческая, с третьей стороны, как социально предопределенная. Вот мы, хроника предсказывает, что с ними будет. Они еще подростки, они еще счастливы. Им кажется, что их только радость ждет впереди. А хроника им показывает, что будет война, и большинство из них погибнет в этой войне. И вот это «до свидания, мальчики», конечно, и человек идет за солнцем, «до свидания, мальчики» – это лучшие его работы. Но «человек идет за солнцем» вообще вне времени и пространства. Это обо всех и ни о ком конкретно. Снимали в Кишиневе, а могли снимать в Тбилиси, а могли снимать в Москве, где угодно, а могли снимать в Париже. Вот это просто общечеловеческое высказывание такое. А вот «до свидания, мальчики» – это, конечно, очень-очень, благодаря литературе, которая в основе, это, конечно, высказывание нашей жизни. Но вот при всем том, что это такой сильный, смелый человек, действительно, наверное, всегда чувствовавший себя свободно. Вот, например, когда хоронили Михоэлса, театр тогда находился там, где теперь театр на Бронной, и вот гроб выносили из этого, там был театр Михоэлса, вот выносили из театра гроб, а на крышу влез скрипач и играл на крыше. Как вот скрипач на крыше, как у этого, у Шагала. И тогда, находясь в толпе, и вот с кем-то из соучеников, видимо, он сказал, да, кто сказал, ой, смотри, скрипач на крыше, ну просто вот как шел Малейхом или там Шагал, он сказал, ну это плач по убиенному. А товарищ говорит, что ты сказал? И он промолчал.
Это было уже после...
Нет, еще до отсидки. Вот тут, возможно, взяли на карандаш. И причем, что, конечно, интересно, это говорит, в общем, о благородстве. Когда выпустили сначала его, потом пересмотрели, всех же посадили, кто вел эти разговоры в этой квартире. А те вышли, они сказали, а мы идем бить вот этого. Имя он назвал, кстати, есть имя его, этого выдавшего. Он сказал, а я не пойду его бить. У него расстреляны отец и мать, у этого.
Он уже наказан.
Вот, нет, до этого расстреляли, поэтому его, когда он поступил во ВГИК, его сразу взяли на карандаш и сказали, или ты пойдешь за матерью и отцом, или ты будешь учиться во ВГИКе, как ты мечтал.
И за всеми наблюдать.
Да. Вот, да.
Причем тоже сломали человека.
Сломали, конечно. Но он его понял, и он сказал, меня лагерь научил доброте и прощению.
Да, ведь Божий суд будет, вот. А Бог рассудит.
Вот. Он говорит, меня научил лагерь. И он вообще лагерную жизнь, вот эти годы, три, сколько там года, пока он сидел в тюрьме, потом в лагере, в одиночке, он говорит, что вот это мои университеты.
Ну, как и у Достоевского,
да.
Каторга.
Вот, да? Я увидел там жизнь, я увидел смерть, я увидел людей, я увидел разрушенных и выстоявших. Вот мои университеты. И он не пошел его бить. А те, наверное, его поколотили. Потому что он продолжал жить, женился, кажется. Так что вот тоже в Гиковице. Вот, по-моему, не доучился. Я его нигде не встречала, его фамилии, как кинематографической. Вот такая жизнь. И вот она вся рассказана в этом фильме. Вы знаете, две вещи меня огорчили в его судьбе. Сначала я в это не поверила. Я решила, что... Ведь что произошло? Когда закрыли ему картину о любви, всю ее пощипали, порезали, у него была одна авторская копия под кроватью. Его приглашали. Ну, это, как всегда, НИИ, всякие вузы такие высоколобые, умные. Они его приглашали, он брал картину, ехал и выступал. Короче говоря, ему пришили... коммерческую деятельность, потому что фильм еще не был принят, он уже давно был снят, но не был принят государством, а это государственное, он пользуется государственным имуществом, собственным фильмом, получал он деньги, возможно, чтобы получить, а на что он мог жить, если ему не давали снимать, у него двое детей, сын и дочь маленькие, жена, как, может быть, ему что-то там собирали, но доказать ничего не смогли, и, в общем, сняли это. Суд был. Был же суд.
Он, вот уедешь от такой жизни.
Вот он и уехал. Вот он и уехал.
Ну, можно понять.
Правда, уезжал он странно. Он, например, выломал камин старинный в квартире. Стулья выкупал. То есть он хотел как-то что-то свое увести. И вот поскольку вот на него, конечно, поливали его грязью, запретили фильмы, выбрасывали из титров фамилии и так далее, Я не поверила в это. Но тогда сказали, когда пришли с обыском домой и копались в его бумагах, нашли его этот сам донжуанский список из 200 фамилий. Мы знали, что, несмотря на то, что он был мал ростом, ни гигант, ни силач, он был очень любим женщинами, и мы знали, что у него были какие-то там романтические отношения с кем-то.
У кого их не было.
Вот и на съемках там, там. Ну, это прежде всего отношения его с женой, с которой они прошли всю жизнь, в общем. И я подумала, это, наверное, наклепали, наверное, вот это вот в ряду, как это коммерческая деятельность предпринимательская. А он потом сам об этом говорил в интервью. Причем говорил как-то, я бы сказала, даже вполне жизнеутверждающе. Вот, вот это я понять не могу. Главное, зачем домой приносить, зачем хранить?
Да, зачем список-то вообще? Вспомнили?
У Пушкина было, а почему у меня не может быть?
Ну, Пушкин.
То есть большой человек может иметь грехи довольно мелкого разлива. Ну, что делать? Ну, это, конечно, так сказать, мелочь. Хотя она проливает дополнительный свет для меня, как для киноведа, на его фильм о любви. Он был ему, наверное, нужен для того, чтобы вот как-то разобраться со своим донжуанским списком. Ты уже видишь автора в этой ситуации немножко по-другому к тому, что он снимает. Вот с этой точки зрения я об этом только и сказала. Отнюдь я его ни в коем случае не осуждаю, ни в чем не обвиняю. Просто это вот любопытно, как деталь жизни, которая повлияла на создание вот такого фильма. И второй момент, который меня огорчил. В 2014 году, уже 2014, он приехал на Выборгский фестиваль, его пригласили.
«Окно в Европу».
Да, «Окно в Европу», и там он показал свою картину, была ретроспектива. И он очень резко высказался вот о пробуждении вот этого, ну, национального русского самосознания, которое началось с освобождения Крыма там и со... Вот он нехорошо высказался. И я подумала, ну почему же ты так гневался на нашу страну и гневался справедливо, когда тебе мешали проявлять свое отношение к своему народу, к своей культуре. Он, конечно, был очень национально направлен в своем творчестве, и я не вижу в этом ничего дурного. Это говорит только о том, что он верен своим корням. А вот когда это у нас, почему-то он очень негативно, что это все ерунда, что вот все кричат, что такие мы все великие, вот пусть другие скажут, что вы великие, а вы вроде того сидите тихо. И вот тут я была внутренне огорчена.
Другие никогда не скажешь.
Да, да, вот именно. Вот я внутренне была огорчена и подумала, ты несправедлив, ты не объективен, ты очень умный человек, ты все должен понимать, но что-то тебя захлестывает, и тут ты, Миш, не прав. Но он прав в своих фильмах, и он прав даже вот в этом фильме, в котором есть много сцен, которые, может быть, я бы и не хотела видеть, но все равно это исповедь, это заповедь, это завещание, и спасибо ему, я очень рада, что он сумел эту картину снять даже 20 лет не живя в нашей стране. И в этом я вижу, что если страна была перед ним виновата, конечно, была, ну что же его арестовали, он сидел. Мы хоть чуть-чуть как-то искупили это. И поэтому я перед ним склоняю голову. Но смотрите как. Он остался в конце жизни, ну, почти один. Жена умерла раньше. К сожалению, погиб сын. Сын, которого он очень любил, который только туда приехал, он сразу должен был служить. Он воевал в какой-то одной из войн на Ближнем Востоке. А потом говорят, что он покончил самоубийством, он не смог там жить. То есть он там еще потерял не только себя как творца, но вроде бы и сына. Но зато дочь, известный ученый, и родила ему 5 внуков. То есть вот она и за себя, и за брата все, так сказать, выполнила. Но он человек очень достойный, очень такой самодостаточный. После смерти жены, с которой он прожил вот даже при наличии списка столько лет, она удивительная была женщина, он остался один и сам себя обслуживал. Он умер в 90 лет, по-моему, в 17 году уже, конечно, вот 90 лет. Можете себе представить, как долго он жил и как долго он не снимал того, что он, наверное, мог бы снимать. Но каждый выбирает свой путь. Это был его выбор.
Конечно.
Мы его выбор должны уважать. А его фильмы мы должны смотреть, потому что в них очень много правды о нас, обо всех, о нашей истории, о нашей стране. Он говорит, я не религиозный, но я не могу назвать себя неверующим. Да, я, будучи здесь, раз в год ходил только в синагогу поминать своих умерших. И там тоже он, вот дочь стала очень религиозной там, в Израиле. А он не стал, вот глубоко не вошел в иудейскую религию, в иудаизм, но не стал себя называть неверующим. Я не религиозный, но неверующий. То есть он, наверное, правильно говорит о том, что он старался проповедовать божескую жизнь, божеские качества.
Божью правду.
Божью правду. И прежде всего правду, и в какой-то степени добро и свет. Так что вот и библейская фраза в названии фильма, и возвращается ветер. То есть все возвращается на круги своя, и есть и другой смысл, все возвращается к истоку. А исток его – вот это жизнь. Там, знаете, есть сцена, когда мама его, а ее играет известная актриса Алла Балтер. Да, она очень для этой роли и внешне подходит, и как она себя, так сказать, в кадре ведет. И она ему говорит: «Боже мой, Миша, ну как ты будешь жить в этом жутком, отвратительном мире?» И вот это вот страшная вещь, потому что как бы ни была страшна жизнь, ее социальное проявление, какие-то человеческие, там, национальные, это Божий мир, и в нем всегда можно найти присутствие Бога, если ты веришь. Вот он был выращен вот в такой среде. Это было после того, как он вернулся из лагерей. Вот она ему, она, конечно, безумно переживала. К 3 года его нет, от него ни весточки, ничего. И вдруг вот пришло письмо, которое помогло его быстрому такому реабилитации, освобождению. Конечно, ей было жутко, но вот так сказать, это очень страшно. Это очень страшно. Это мне запомнилось с первого тогда, когда просмотр был. Причем он очень любопытно сделал. Молодец, конечно, художник во всем. Он устроил премьеру у нас в доме кино, в Союзе, день в день, когда он покинул Советский Союз, только через 20 лет. Вот он покинул в ноябре, там какого-то ноября, через 20 лет в это же число он вернулся. И возвращается ветер. Ну, конечно, как его принимали, вы можете себе представить. Просто все очень радовались, что он опять снял, что вот он опять, пусть ненадолго, но с нами. Потом он вернулся к себе. Вот Михаил Калик, и возвращается ветер.
Сердечно благодарю за участие в наших программах известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову. И с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Мы уже сказали о принципиальной невозможности такой строгой формализованной классификации добродетелей, но все-таки некоторые подходы к классификации добродетелей, пожалуй, можно упомянуть и назвать. Ну и прежде всего здесь необходимо остановиться на той классификации добродетелей, которая получила широкое распространение в христианской антропологии и которая не сужает не сужает добродетели. Речь здесь я подвожу к тому, что и в аскетической письменности, и в опирающейся на нее антропологии, христианской антропологии, выделяются различные состояния, в которых может пребывать человек. Первое состояние – это состояние подчиненности различным греховным мотивам, различным греховным привычкам, различным греховным навыкам. Или, если говорить аскетическим языком, это состояние, в котором человек живет и действует так, как ему диктуют это те греховные страсти, пристрастия, в которые человек вовлечен, которые человека неизбежно ограничивают. Это состояние иногда именуется состоянием нижеестественным или нижеприродным. То есть это состояние, в котором человек живет так, что эту жизнь можно назвать даже ниже того, что для человека определено по самой его природе. Ведь в христианском понимании единственным творцом человека является Бог. И именно Бог создает человеческую природу. И именно Бог вкладывает в человеческую природу все только положительное, только благое, только доброе. Но если человек при этом сам, вовлекаясь в греховные страсти, искажает свою природу и начинает жить не в соответствии с той природой, которая ему дарована Богом, а в соответствии со своими какими-то устремлениями, то он погружается вот в такое трагическое, ниже естественное состояние. Далее, если же человек живет в соответствии с тем, что заложено в его природу Богом, то такая жизнь может быть названа добродетельной. Но эта добродетельная жизнь и эти добродетели именуются в христианской антропологии естественной добродетелью, то есть добродетелью природной, той, которая заложена Богом в самой природе человека. В самой природе человека заложено стремление и установки на то, чтобы любить детей, любить родителей, любить друзей, тех, кто помогает человеку в его жизни, установки на то, чтобы с такими людьми поступать как можно лучше, желать им как можно лучшего, помогать им. Вот такие естественные добродетельные установки заложены в природе каждого человека.
Независимо от того, христианин он или нет.
Да, да, именно так, да. И если человек к этим установкам следует, то он находится на уровне естественной добродетели. И действительно, одно из существенных отличий этого уровня добродетельности от той полноты добродетели, к которой призваны христиане, заключается в том, что к такой добродетели, к такой добродетельности, в принципе, способны и нехристиане. И свидетельства об этом, указания на это мы видим в Священном Писании. Например, апостол Павел указывает, что хотя язычники и не знают закона, в смысле откровения Божия, тем не менее, как выражается апостол Павел, они могут поступать в соответствии с этим законом, поскольку в некотором смысле, как образно тоже выражается апостол Павел, закон Божий написан в самих их сердцах. То есть сами язычники, будучи людьми, так же, как и все люди, получают в самой своей природе некоторые установки на то, чтобы предпочитать добро, на то, чтобы жить добродетельно. Но христиане призваны к высшему уровню добродетели, который превосходит этот естественный уровень добродетели. Они призваны к добродетели сверхъестественной. И вот такая сверхъестественная добродетель становится для христиан возможной только если они живут во Христе, только если они следуют за Христом. только если они всю свою жизнь определяют главной, как мы уже говорили, установкой на соединение со Христом и во Христе со всей Пресвятой Троицей. Что же эта добродетель означает? В чем она заключается? Она, эта добродетель, сверхъестественная, предполагает превосхождение естественного уровня добродетели. Но здесь, наверное, удобно обратиться к примерам. К примерам, чтобы пояснить на примерах вполне определенной добродетели, чем же уровень сверхъестественный отличается от естественного уровня. И можно сразу же обратиться к главной добродетели, о которой мы говорили, к добродетели любви. Любовь на уровне естественной добродетели, как мы уже говорили, предполагает вот такую природную обусловленность. Это любовь к детям, родителям, родственникам, друзьям. Это все совершенно для человека естественно. Но если мы обратимся к заповедям Христовым, то мы видим призыв к любви высшей, сверхъестественной, и обычно здесь выделяют заповедь в христианской антропологии, заповедь любви к врагам. Вот для того, чтобы любить врагов, а кто такие враги? Это те, кто, по определению, можно сказать, стремится человеческую природу как-то ущемить, как-то ограничить, нанести человеческой природе, человеку по самой природе человека, самой жизни человека, тот или иной ущерб, а иногда даже и просто уничтожить, можно сказать, человека. Вот поэтому, чтобы любить врагов в природе, мы уже не можем обнаружить никакой опоры. Для того, чтобы любить врагов, необходимо жить во Христе, необходимо следовать за Христом. Необходимо следовать тому высшему примеру, можно сказать, который Христос явил всем людям, поскольку, как мы хорошо знаем, Христос умер, принял смерть за всех людей. И, например, можно здесь вспомнить, что Христос молился и за врагов. Из-за врагов, за тех, кто его распинал. То есть Христос полностью выполнил ту заповедь, которую мы уже назвали, заповедь любви к врагам. И такая добродетель возможна, еще раз, только если человек по-настоящему един со Христом, если человек, здесь можно вспомнить свидетельство апостола Павла, который пишет о себе, что он имеет ум Христов. Настолько апостол Павел не отделяет себя субъективно от Христа, что передает этот свой опыт даже вот такими, может быть, удивительными для тех, кто не достиг этого уровня, не имеет этого опыта, словами, что он даже имеет ум Христов, он свои мысли, свой опыт, высший опыт интеллектуальный, опыт осмысления своей жизни, свои устремления вообще не отделяет от того, что он знает, что он видит, что ему открыто во Христе. Ему даже, апостолу Павлу, трудно отделить свой ум от ума Христова. Настолько он полностью един со Христом, настолько он исходит из установки на то, чтобы пребывать в устремленности, в полнейшей устремленности, возможной для человека, ко Христу. Можно и другие примеры приводить, добродетели естественной и сверхъестественной. Например, можно обратиться к такой добродетели, как молитва. На естественном уровне добродетели молитва обычно носит такой просительный характер. То есть человек обращается к Богу с просьбами помочь ему в его невзгодах, житейских, может быть, в каких-то болезнях, заботах, помочь. Вот такой просительной бывает молитва. И это тоже добродетель. эта молитва тоже угодна Богу, тоже является добродетельной. Но это пока еще уровень молитвы естественный, поскольку эта молитва обращена на, прежде всего, природные заботы человека. Что касается молитвы, как сверхъестественной добродетели, то такая молитва, прежде всего, принимает характер благодарения, характер прославления Бога. Здесь человеку становится важно прославлять Бога, выражать свою благодарность Богу, любовь к Богу. При этом то, что происходит с самим человеком по его природе, в этой ситуации для человека отступает на второй план, а может быть в состоянии высшего совершенства и вообще становится несущественным. Здесь можем вспомнить очень яркий пример, известный, молитвы святителя Иоанна Златоуста. Мы знаем из жития святителя Иоанна Златоуста, что это была такая краткая, лаконичная молитва «Слава Богу за все». И здесь, чтобы осознать вот такой сверхъестественный высший характер этой молитвы, тоже важно вспомнить, что эти слова произносит святитель Иоанн Златоуст, находясь в тяжелых условиях, в условиях ссылки, претерпевая лишения и болезни. И вот в этой ситуации молитва направлена, святителя Иоанна Златоуста, направлена именно на Бога, на прославление Бога. При этом то, что происходит с самой природой человека, с его жизнью, с его состоянием, все это святитель Иоанн Златоуст оставляет на усмотрение Божие. Главное, на чем он сосредоточен, это на прославлении Бога и на приближении к Богу в любви через прославление Бога. Вот это что касается классификации добродетелей. Можно вспомнить и ряд примеров из Евангелия, где Христос фактически проводит различия между различными названными нами уровнями добродетели, естественной добродетелью и добродетелью сверхъестественной. Например, Христос говорит: если вы даете взаймы, надеясь получить свое обратно, данное вами обратно, что особенного вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? Действительно, это уровень добродетели, но это уровень естественной добродетели. Ну да, естественно, для человека помочь, попробовать кому-то, кто нуждается, дать ему взаймы, но при этом как-то и себя не ущемить. То есть надеяться на то, что он дал взаймы, к нему вернется. Вот. Но Христос призывает к большему, призывает к высшему, даже лучше сказать, говорит: вы же давайте взаймы, не надеясь получить обратно. Вот это и есть высшая добродетель, которая тоже исходит из любви к человеку и превосходит естественный, природный уровень добродетеля. Ну и целый ряд других подобных примеров мы можем в Евангелии обнаружить. Вот если вы приветствуете тех, кто вам близок, ваших друзей, тоже примерно так говорит Христос: что особенного вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? Да, для язычников, если, конечно, они не погрузились в состояние ниже естественное, потому что, в общем-то, если человек погрузится в греховные страсти, для него даже естественная добродетель, разумеется, становится затрудненной, а может быть, даже и в каких-то ситуациях невозможной. Но если человек свою природу сам не искажает, то для него естественно приветствовать своих друзей, поддерживать своих друзей. Но христианин призван к большему, к тому, чтобы, как мы уже говорили, любить и врагов тоже не исключать из числа тех, кому христианин желает добра и кому он стремится это добро оказывать. Далее, пожалуй, все-таки здесь нужно еще одно сделать замечание. Когда мы говорим о различных уровнях добродетели, не нужно, конечно, понимать эту классификацию как указание на то, что каждый определенный человек в каждый определенный момент своей жизни находится либо на одном уровне, например, на уровне ниже естественном, либо на другом, на уровне естественной добродетели, либо на высшем уровне. Уровне сверхъестественной добродетели, высшем христианском уровне. Нет, в реальности всегда каждый определенный человек, каждый христианин в разных сторонах своей жизни, своих отношений с людьми и с Богом находится на таких разных уровнях. Один и тот же человек может быть, с одной стороны, порабощен некой страстью, и в поле этой страсти и мотивов этой страсти он таким образом действует ниже естественно, он пленен некими предметами страсти. Но, с другой стороны, в других сторонах своей жизни он вполне может находиться на уровне естественной добродетели, то есть в тех сторонах жизни, которые этой страстью не затронуты, вот, например, доминирующий в его жизни, в этих сторонах своей жизни он может находиться на уровне естественной добродетели. И более того, в каких-то еще других сторонах своей жизни он может даже достигать сверхъестественного уровня. И вот эта ситуация каждого человека подвижна. Конечно, если человек приближается к Богу, в его жизни все меньше и меньше места остается для греха, и все более и более человек переходит на уровень сверхъестественной добродетели. Но бывает, что человек непрямым путем двигается к Богу, и тогда в какие-то периоды жизни может оказаться, что и те или иные греховные мотивы начинают в нем даже развиваться. Но, возможно, в дальнейшем эти греховные мотивы, эти страсти преодолеваются, и человек все-таки приближается к Богу. Вот, поэтому классификация страстей, на которой мы сейчас остановились, она прежде всего важна для того, чтобы человек мог вот так здраво, в христианской перспективе, посмотреть на себя с помощью духовника и осознать, где же, в каких же сферах его жизни у него складывается вот такая наиболее неблагоприятная ситуация, сосредоточиться на этих сферах жизни. Ну и, конечно, при этом отметить, что где-то у него что-то получается лучше, успешнее, и, соответственно, и на этих сторонах жизни, на этих добродетелях тоже специально сосредоточиться. И здесь еще важно, что когда христианин борется с грехом, ему в качестве одного из путей борьбы с грехом всегда советуется в аскетической письменности, сосредотачиваясь на добродетелях, пытаясь, чтобы добродетели заняли как можно больше места в его жизни, человек тем самым сужает пространство для действия греховных страстей, вытесняет греховные страсти по возможности на периферию своей жизни и тем самым способствует преодолению этих страстей. Вот такое сосредоточение на добродетелях – это один из способов подавления страстей, выхода из-под власти страстей, греховных страстей. Ну что ж, далее нам следует перейти к следующей теме того, как человек в церковной жизни совершенствуется в устремленности к Богу, какие он здесь получает высшие подспорья, высшие дары, высшую помощь от Бога.